радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. Микрофон Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия произнесет священник Александр Шургунов. Продолжит православное вещание «Охридский пролог» – повествование о житии святых, чью память Святая Православная Церковь совершает 6 февраля 19 по новому стилю. После чего на православной волне зазвучит Троицкий колокольчик – программа для наших младших радиослушателей и их родителей. Затем на радио «Радонеж» 60 минут прямого эфира. В следующем часе большое интервью. Наш корреспондент Тамара Москвичева встретилась и побеседовала с дочерью маршала Победы Георгия Константиновича Жукова Марией. После чего прозвучит окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Значение православия в мире». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 105-е зачало, 21-я глава, стихи с 8 по 9, с 25 по 27, с 33 по 36. Господь сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я. И это время близко. Не ходите в следах. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Небо и земля придут, но слова Мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Когда мы начинаем размышлять о знамениях конца мира, Господь говорит нам: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Прежде второго пришествия Христова восстанут многие лжехристы и произведут великие смятения. Приход с именем Господа, с исповеданием имени Его среди всеобщего распада, может показаться для многих светом, но это будет критический момент человеческой истории. Не очаровывайтесь этой видимостью, — говорит Христос. Те, кто более всех интересуется конечными судьбами человечества, хотя это похвально, подвергают себя опасности быть обманутыми. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь. Мы должны обратить внимание на то, как Господь заповедует нам воспринимать апокалиптические события. Берегитесь, не ходите вслед их, не ужасайтесь. Эти события придут, но важно, что будет происходить в нас. Мы не обманываемся только тогда, когда смотрим на все глазами Христа. Господь обещал нам, что мы никогда не будем оставлены в этих испытаниях одни. И чем больше скорби, тем ближе к нам Господь. Подобно трем отрокам вавилонским, которые среди бушующего пламени, якого цветницы хождаху радованную ногою, святые Божии люди должны будут пройти через страдания и смерть. Господь прямо говорит, что ждет тех, кто отважится идти вслед Ему. Ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Когда что-то гибнет, мы говорим, это конец. Но Господь различает разрушение и конец. Разрушение придет, но не следует смешивать разрушение и конец. Однако, когда приходит разрушение, мы должны жить ожиданием конца. Мы должны быть непоколебимы в вере, что Иисус есть Христос, Сын Божий, что Его учение — благовестие Бога, и быть глухими к проповеди лжехристов и антихристов. Господь говорит, что поколеблется то, что кажется твердым и непоколебимым, то, что совне окружает нас и защищает нас. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. То, что вверху, и то, что внизу, то, что возвышается над нами, и то, что держит нас, небо и земля, все придет в движение. И вследствие этого колебания наступит сильное уныние, не просто отдельных людей, а уныние народов и недоумение. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий. Вначале природные знамения в солнце, луне и звездах, шум и возмущение моря, сопровождаемые унынием народов. Затем смерть под действием страха и ожидание, что произойдет с перенаселенной планетой. Состояние смерти у большинства людей вследствие полной неуверенности в будущем. Эта совокупность явлений тоже представляет собой знамение. Небывалый распад жизни — знамение и предвестие величайшего события. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою славою великою. Только что мы слышали о людях, издыхающих от страха и ожидания. И вот в этом же самом мире, среди этого самого мира, с высот этого мира открывается явление Сына Человеческого. Он облечен силою славою многою. Сила, принадлежащая Сыну Человеческому, осуществляет замену нашего распадающегося мира на другой. Эта сила не от этого мира, но она принадлежит тому, кто носит человеческое имя, Сыну Человеческому. Потому что бы ни произошло в мире, не может быть для нас страшным с этим Сыном Человеческим, ибо с Ним приходит к нам Царство Божие. Это, несомненно, это привечный Божий совет. «Небо и земля придут, — говорит Господь, — но слова мои не придут. Тот, кто произносит эти слова, словом сотворил небо и землю, и каждое его слово крепче всей вселенной. Потому восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Но это не все. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, — говорит Господь. Смотрите за собою. Это заповедь всем Христовым ученикам. Господь предупреждает об опасности самоуверенности и чувственности. Во все времена мы должны быть осторожными, иногда в особенной степени. По видимости, мы далеко от солнца, луны, звезд, шума моря, возмущения его. Но этот призыв Господа находится в непосредственной связи с вселенскими катаклизмами. Только что мы видели, как то, что было неподвижным, пришло в движение. Теперь Господь говорит: «Остерегайтесь того, что мешает вам двигаться. Ничто не мешает нам так, как то, что отягчает нас». Сила прочности и неподвижности не в стихиях мира, она в нашем сердце, в нем солнце, луна и все звезды небесные, которые должны прийти в движение. И чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Как человечество умудряется сделать из своей жизни сеть, которая лишает его движения. День смерти может прийти к нам неожиданно, когда мы не готовы, и тогда мы окажемся пойманными в сеть. Из самого второго пришествия Христова, как мы видим, можно сделать нечто неподвижное, в котором мы станем окаменевшими вследствие окамененного нечувствия. Страшен этот образ сети, находящей на всех людей. Как может такое произойти, что избавление, которое дает Господь, станет для кого-то сетью, ловушкой? Чтобы этого не произошло, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Поистине бодрствование — другое именование Христова избавления. Того избавления, о котором апостол говорит: «Где Дух Господень, там свобода». И мы должны молиться, чтобы избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Не только избежать всех сих будущих бедствий, но предстать пред Сына Человеческого. Не только предстать пред Ним как судьей, но как пред нашим Учителем и Господом. Ибо Сын Человеческий не охотник, расставляющий сеть, Он не браконьер, Сын Человеческий — наш Спаситель. Он сражается за нас и вместе с нами, чтобы мы могли пройти через все преграды к Нему. Страшное колебание мира ставит перед всеми людьми один вопрос: есть ли что в мире другое, чем мир? И нам дается ответ: в мире есть Тот, Кто идет к нам, и Его приход освобождает нас от страха. Благодаря Ему мы узнаем, что есть будущее, есть то, чего стоит ждать. Нам дана эта возможность. Но чтобы это будущее стало нашим, надо, чтобы мы бодрствовали на всякое время. Это бодрствование требует мужества и решимости в противостоянии всякому греху. Ибо оно должно быть замешано на том, что противоположно нашей самодостаточности, на молитве. Бодрствуйте на всякое время и молитесь.
Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков.
Святитель Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Февраля 6 по старому стилю Святая Церковь совершает празднование памяти святого Вукула, епископа Смирнского, святой мученицы Фавсты, святой мученицы Дорофеи, святителя Фотия, патриарха Цареградского, преподобных Варсонофия и Иоанна, святых мучениц Марфы Марии и брата их мученика Ликариона. Святой Вукул, епископ Смирнский, ученик святого Иоанна Богослова, который и рукоположил его в епископа города Смирны. В Смирне тогда было мало крещенных. Во тьме язычества святой Вукул сиял, как лучезарный светильник. Отличался всеми добродетелями, а особенно благостью и кротостью. Перед своей смертью святой Вукул рукоположил славного Поликарпа себе в преемники по епископству, а сам мирно скончал свои дни и отошел ко Господу. Святая мученица Фавста пострадала за Христа в правлении императора Максимиана в период с 305 по 311 годы. Своим мужеством удивила и обратила в христианство своих мучителей, 80-летнего жреца Евиласия и епарха Максима. Когда судья пригрозил Фавсте еще более ужасными муками, она попросила его написать ее икону с изображением всех тех истязаний, которыми он ее стращает. Когда икона была готова и представлена Фавсте, святая сказала: «Как эта икона не ощущает никаких мук, так и мое тело не чувствует никакой боли от твоих наказаний, ибо душа моя утверждена в Господе». Судья бросил ее в котел с кипящей водой.
где сия святая 13-летняя девочка скончалась с молитвой на устах и отошла душой в рай. Святая мученица Дорофея, знатная и красивая девушка из Кесарии Каппадокийской. Областной правитель Саприкий повелел отвезти Дорофею к двум язычницам-сестрам, Христине и Калисте, чтобы те отвратили ее от Христа. Но вышло наоборот. Дорофея сумела обратить обеих сестер в веру Христову. Разгневанный Саприкий приказал связать двух сестер спиной ко спине, бросить их в чан со смолой и поджечь его. После этого осудил он на смерть и Дорофею. Она радостно выслушала приговор и воскликнула: «Благодарю тебя, душелюбчий Христе, что призываешь меня ты в рай свой и вводишь в пресвятые твои дворы». Один присутствовавший при этом вельможа, Феофил, посмеялся над всеми словами и крикнул Дорофею: «Слышишь, невеста Христова, пришли мне яблок и розовых цветов из рая жениха твоего». «Я и вправду это сделаю», — ответила ему мученица. Когда Дорофея была на месте казни, внезапно появился красивый юноша с тремя чудными яблоками и тремя красными розами. Это был ангел Божий. А все это происходило зимой. Дорофея сказала ангелу, чтобы поднес он это Феофилу, и молвил: «Вот то, чего ты хотел». Услышав такие слова и приняв дар, Феофил пришел в ужас. Все в нем перевернулось, и он, закоренелый язычник, стал христианином. За это его подвергли мучениям. Принял он смерть за Христа и отошел душой в рай Господа Иисуса вскоре за святой Дорофеей. Святитель Фотий, патриарх Цареградский, великий светильник церкви, родственник императора и внук славного патриарха Тарасия, непобедимый защитник церкви от папского властолюбия и прочих римских извращений веры. За 6 дней прошел все чины посвящения от мирянина до патриарха. Патриархом стал на Рождество в 857 году, а приставился в Господе в 891 году. Преподобные Варсонофий и Иоанн — великие подвижники из Газы, прозорливцы и чудотворцы. Оставили после себя знаменитую книгу ответов на многие вопросы духовной жизни. Жили в 6-м столетии. Святые мученицы Марфа, Мария и брат их мученик Ликарион — все были распяты на крестах за Христа, а затем их пронзили копьем. Так предали они свои души Господу. Марфа и Мария — две сестры родные, Ликарион юный, силы немощные, мать, душа святая, их добру учила. Господа любите, в нем любовь и сила. Вот тиран явился, свирепый и буйный, христиан-убийца жестокий и разгульный. Не заперли сестры дверь дома своего, тирана не боятся, лишь Бога одного. Мы христиане, царский воевода, а сам ты живешь дьяволу в угоду. Яростный деспот к кресту их пригвоздил, Ликарион юный к нему приступил. «Я христианин, распни меня скорей!» Страшно мать терзается при виде дочерей, рыдает по чадам, истязуемым грозно, ноги обнимает их, лобызает слезно, из ног перебитых багряна кровь стекает, а дочери с креста мать утешают. «Не томи себя тоской напрасной, мама милая, ведь сама нас с детства любить Бога учила ты». Ждет нас, вслед за мукою, радость неземная. Ждать тебя мы будем средь светлого рая. Брат Ликарион наш, и мы твои тщери, для тебя отверзем райские двери. Ликом своим слезным мать просияла, счастье вы мое, тихо сказала. Рассуждение. Преподобный Варсонофий, 50 лет живший в затворе и не видевший ни одного живого человека, достиг через богомыслие и молитву необычайной чистоты и прозорливости. Вот несколько его мыслей из книги «Ответов». «Любой помысел, который не предваряется тишиной смирения, не исходит от Бога. Все, что от дьявола, бывает со смущением и мятежом. Когда молишься, но Бог не тотчас исполняет твое прошение, то делает Он это к твоей же пользе, желая научить тебя долготерпению. Видимые разбойники — суть рабы разбойников невидимых мысленных. Господь Иисус Христос претерпел все и, наконец, вознесся на святой крест, что означает умерщвление плоти и страстей и святое и совершенное умиротворение. Господь хочет, чтобы любого человека почитал ты более, чем самого себя. Когда старца спросили, нанять ли судебного ходатая или адвоката в одном споре монастыря с некими людьми, он ответил: «Если купите заступничество людей, Бог вас не заступит». Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса как труженика, в частности, как труженика, долгие годы трудившегося своими руками, как труженика духовного, непрестанно поучавшего людей, утешавшего их, врачевавшего, преподавая новый закон миру, как труженика неустанного, оставившего заповедь: трудитесь, пока есть свет». Проповедь о взаимном познании Отца и Сына. «Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня». Евангелие от Иоанна, из главы 7. Никто никогда не осмелился сказать, что знает Бога. Многие лишь говорили, что верят в Бога. Только Господь Иисус изрек слова: «Я знаю Его». И тотчас обосновал, откуда он его знает, сказав: «Потому что я от него, и он послал меня». Первое обоснование: «Потому что я от него» утверждает вечное бытие Сына, а второе: «И он послал меня» свидетельствует о временном явлении Сына в вещественном мире, как посланника Святой Троицы. Нам, верующим во Христа, не дано знать Отца так, как Его знает Единородный Сын, но дано нам и заповедано веровать. Заслуга наша в вере, а не в знании. Если бы все мы знали Бога из наблюдений, то ни у кого бы не было заслуг. Ведь что знаменательного в том, чтобы увидеть и познать? Однако не видеть, но верить — в этом заслуга, в этом добродетель, в этом наше спасение. Недостойны мы лицезреть Бога и познавать Его в видении, ибо расслаблены мы грехом и удалены от Него. Но милость Божия дала нам веру в этой жизни, могущую приблизить нас к Богу и ввести в царство вечного созерцания и знания в жизни оной. О, братья мои, доверуем Христу Господу, ибо Он знает, и говорит Он не от веры, а от знания. Господи милостивый, утверди в нас веру, простри нам край ризы Твоя, дабы держались мы за него до конца жизни. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск мы начнем с рассказа о неделе мясокусной, а затем продолжим чтение очерка Натальи Альмединген «Жизнь Чарльза Диккенса». В этом году мы отмечаем 200-летие этого замечательного христианского писателя. Дорогие дети, предстоящая неделя в народе называется Масленицей, а по-церковному именуется неделя Мясопустная о страшном суде. Первое наименование этой недели объясняется тем, что с нею оканчивается вкушение мяса, а второе – из напоминаемого в эту неделю евангельским чтением будущего всеобщего страшного суда живых и мертвых, который изображается во всей церковной службе. Напоминанием страшного суда Святая Церковь представляет сильнейшее побуждение к покаянию для грешников и указывает истинный смысл самой надежды на милосердие Божие. Бог милосерд, но Он вместе с тем и праведный судья, который воздаст каждому по делам его. Поэтому грешники не должны заблуждаться относительно ответственности за свое нравственное состояние и злоупотреблять долготерпением Божиим. Напоминая о страшном суде и обращая мысленные наши взоры на огонь вечный и ад душетленный, Святая Церковь внушает нам мысль о насущной необходимости покаяния и исправления и заблаговременной слезной молитвы ко Господу, пока есть еще к тому время и возможность. Особенно Святая Церковь призывает нас к подвигам человеколюбия и милосердия, так как именно этот род подвигов наиболее возможен для каждого и наиболее приличен времени поста и покаяния. «Господь, не разумевши заповеди, так и поживем, алчущие напитаем, жаждущие напоем, нагие облечем, странное введем, болящие и в темнице сущие посетим. Да рече ты к нам, хотя и судите всей земли, приидите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». Сегодня мы продолжим знакомство с биографией одного из величайших англоязычных прозаиков XIX века Чарльза Диккенса. Наталья Альмединген. Жизнь Чарльза Диккенса. Глава третья. Юность. С выходом его отца из тюрьмы кончились те мрачные годы жизни Диккенса, о которых он впоследствии не любил даже вспоминать. И дальнейшую жизнь можно проследить по его произведениям, особенно по романам «Дэвид Копперфильд» и «Николай Никлеби». Две яркие черты вынес Диккенс из своего детства. Постоянный суеверный страх перед судьбой, которая, он был в этом уверен, готовит ему еще много горестей, и вместе с тем страстное желание не быть тем, на что, казалось, толкала его жизнь. Сделаться образованным и выдающимся человеком. Железная настойчивость, способность трудиться без отдыха и неустанное стремление вперед — вот качества, с которыми Диккенс вышел в жизнь. Через некоторое время после освобождения мистера Диккенса мечта Чарли осуществилась. Его отдали, наконец, в школу. Но что это была за школа? Она носила громкое имя классической и коммерческой академии. Директором ее был некий Джонс, необразованный и жестокий человек. Он почти не следил за успехами учеников, но зато очень усердно наказывал их и колотил по ладоням линейкой красного дерева, усаженной кляксами. Преподавание было поставлено ужасно. Два помощника мистера Джонса преподавали все предметы. Причем один давал уроки чистописания, математики, английского языка, латыни, чинил для всех учеников перья и всегда навещал заболевших учеников на дому. Эта обязанность была возложена на него благодаря его джентльменским манерам. Как всегда, Чарли быстро сошелся с товарищами и скоро сделался их предводителем во всевозможных забавах. Вся школа питала страсть к домашним животным. В ящиках, картонках от шляп, шкафах мальчики держали пчел, птиц и белых мышей. Особенной симпатией пользовались белые мыши, и мальчики воспитывали их гораздо лучше, чем директор воспитывал их. Диккенс вспомнил особенно одну белую мышку, которая жила у него в домике, сделанном из переплета латинского словаря. Эта мышка взбиралась по веревочным лестницам, возила повозочки, стояла на часах и, по словам Диккенса, наверное, достигла бы и более славной участи, если бы не утонула во время одного представления в чернильнице. Другой любимой забавой мальчиков был особенный язык, изобретенный Диккенсом и называвшийся линго. К каждому слову прибавлялось по нескольку слогов, и мальчики разговаривали так на улицах, с гордостью воображая, что их принимают за иностранцев. Уроки в академии не могли удовлетворить любознательность Чарли и его ближайших друзей, которые подобрались из самых способных мальчиков. Чарли учился спустя рукава и в классе ничем не отличался от товарищей, но зато в перемены, по вечерам, в праздники... Они жадно читали все, что попадалось под руку, особенно дешевые еженедельные журналы, которых тогда начало выходить несколько. В то же время Диккенс начал писать небольшие рассказы, и в школе образовался род клуба, члены которого читали их вместе или передавали рукопись друг другу. И тут опять Чарли заразил товарищей своей любовью к театру. Мальчики сами смастерили несколько театров и давали целые представления младшим ученикам, часто в присутствии учителей. Одна пьеса у них кончилась взрывом, и в школе раздался такой грохот, что прибежал полицейский с ближайшего поста и стал неистово ломиться в дверь. эту школу, учителей, товарищей и все их проделки Диккенс описал впоследствии в рассказе «Наша школа». И в ярких, блещущих жизнью картинах товарищи его узнали себя под вымышленными именами и таким образом догадались, что знаменитый теперь писатель — их общий любимец, затейник Чарли. Прошло 2 года со времени поступления Чарли в школу, и родители, его дела которых опять ухудшились, решили, что довольно ему учиться, пора и зарабатывать деньги. Отец переговорил с одним своим приятелем, частным ходатаем по делам, и пристроил к нему сына писцом. Так прямо со школьной скамьи весной 1827 года Диккенс поступил на службу. Работа была тяжелая и скучная, и оплачивалась очень скудно. Начальник Диккенса долго хранил дневную кассовую книгу, которую тот вел и в которой заносил свое жалование — 15 шиллингов в неделю. Но одним только эта работа привлекала молодого Диккенса. В контору адвоката ежедневно приходили десятки людей с жалобами, прошениями, тяжбами, и, низко склонившись над своим столом в темной, душной, накуренной комнате, молодой писец запоминал характерные типы, яркие выражения, запоминал грустную повесть человеческих обид, притеснений, все нелепости и грубости жизни мелкого, необразованного люда, и до поры до времени складывал все это в сокровищницу своей памяти. Эта внутренняя работа происходила в нем помимо его сознания, но впоследствии она принесла богатые плоды. Однажды кто-то спросил мистера Диккенса: «Скажите, где получил образование ваш сын?» «Хм, сэр», — ответил мистер Диккенс, — «я думаю, правильнее всего будет сказать, что он сам образовал себя». И это было истинной правдой. Чарльз пользовался каждой свободной минутой, чтобы учиться. Сознавая хорошо, что он ничего не знает, что для того, чтобы стать образованным человеком, он должен начинать сначала, он засел за книги. Прямо из конторы он отправлялся в великолепную национальную библиотеку «Британский музей», и там целые часы проводил в читальнях. Он за раз занимался несколькими предметами, но никогда не бросал ни одного прежде, чем не овладел им в совершенстве. «Что бы я ни делал в моей жизни, — говорил он впоследствии, — я от всего сердца старался делать это хорошо. Никогда не делать одной рукой то, за что я мог взяться обеими, и никогда не умалять значение моей работы, в чем бы она ни заключалась, вот каковы были 2 моих правила, которые я теперь нахожу золотыми». Однако заработка Чарли не хватало для поддержания его семьи. Отец был без места, и приходилось думать о перемене службы. Чарльз долго раздумывал над тем, куда ему поступить. Годы шли, и нельзя было терять время на ложные шаги. Надо было, чтобы каждая перемена в его жизни двигала его вперед. Занимаясь в Британском музее, он перечел много биографий своих современников, и его поразило то, как много выдающихся людей разных профессий начинало свою карьеру репортерами в парламенте. Он легко владел пером и любил писать. Отчего было ему не попробовать? И вот он принялся за новую работу — изучение стенографии, которую необходимо знать каждому газетному сотруднику, записывающему парламентские речи. Предостережения некоторых знающих людей, что это дело страшно трудное, что в совершенстве овладеть стенографией, все равно что изучить 6 иностранных языков, не испугали его. Он купил маленькое руководство, выучил главнейшие значки и начал практиковаться. Да, это оказалось трудным делом, потруднее работы на фабрике или у адвоката. Вначале казалось просто невозможным запомнить, что каждая точка, каждый кружочек и тончайшая, похожая на паутинку, линия имеет свое значение. Самые неожиданные последствия, которые имело то или иное расположение точки или черточки, похожей на след мушиной лапки, роковой результат — получившийся от того, что кривая проведена не там, а здесь, приводили в отчаяние. Таинственные значки преследовали Диккенса днем и ночью. Когда он справился, наконец, с азбукой, пришлось преодолевать новую трудность — запоминать значки, которыми обозначается целое слово. Казалось, что просто невозможно запомнить, что черточка, напоминающая начало паутины, изображает ожидание, а запятая в виде кометы означает «невыгодный». Наконец, удавалось это заучить. Но едва он переходил к следующим значкам, этих в голове как не бывало. Возвращался снова к ним и забывал те, которые выучил после. Словом, это была такая мука, которая могла свести с ума. Но Диккенс не приходил в отчаяние. С упорством твердил он снова и снова надоедавшие ему значки, пока, наконец, не овладел этой премудростью. А через 2 года он уже сделался лучшим стенографом Лондона. Однако не сразу удалось ему добиться осуществления своей мечты и пристроиться в какой-нибудь крупной газете. 2 года он переходил с места на место, и не раз даже у него мелькала мысль бросить все и идти на сцену. Сцена по-прежнему манила его. Он уже перестал устраивать домашние представления, но зато лишь только была возможность, отправлялся в какой-нибудь маленький театр. Он даже выступал гастролером. И вот в один прекрасный день он написал письмо режиссеру Большого драматического королевского театра с просьбой прослушать его декламацию. Он писал, что еще очень молод, но чувствует в себе способность подмечать все странное и смешное в людях и представлять это. Очевидно, что-то в его письме обращало на себя внимание, потому что режиссер назначил ему свидание через 2 недели. Но Диккенс внезапно тяжело заболел, а когда он поправился, его ожидало приглашение стать сотрудником одной газеты, и он скоро забыл о театре. Такая простая случайность помешала тому, чтобы жизнь его сложилась совсем иначе. Диккенсу было 19 лет, когда исполнилась его мечта, и он попал стенографом в парламент. Сперва он служил в одной небольшой газете, затем перешел в другую, а через 4 года был приглашен крупной газетой «Утренняя хроника». Что за пестрая, суетливая, шумная жизнь началась теперь для него? Вечная спешка, напряженная работа в парламенте, дешифрирование своих записей, да еще постоянные поездки в провинцию. Случалось где-нибудь выдающееся происшествие, происходили бурные предвыборные собрания, и редакция немедленно отправляла туда своего молодого репортера, иногда за десятки верст от Лондона. И он скакал в почтовой карете, загоняя лошадей, ломая экипаж, лишь бы первым, раньше сотрудников других газет, приехать на место. А на возвратном пути, кое-как примостившись на сиденье, при слабом свете фонаря, спешно переписывал свои стенографические заметки. Одна ошибка в передаче политической речи могла погубить его карьеру стенографа, но надо было спешить, чтобы сейчас же по приезде сдать рукописи в типографию. Раз он летел в открытом экипаже под таким ливнем, что случившийся тут же товарищ растянул носовой платок над его записной книжкой. Нередко приходилось ему удирать от бродяг, которыми кишели тогда большие дороги в глухих местах. Издатели щедро платили за поломанные экипажи, загнанных лошадей, сломанные шляпы, зонтики, чемоданы. Они оплатили бы все, что угодно, кроме моей головы. Если бы мне пришлось ее сломать, тут они бы заворчали, — вспоминал впоследствии Диккенс. Но зато он бывал вполне вознагражден, когда после такой безумной скачки и безумной работы главный издатель обращался к нему с несколькими словами благодарности. И снова в парламенте, где у него затекали ноги от стояния или сидения в продолжении долгих часов, и в редакции большой газеты, и в поездках в провинцию, мелькали перед его глазами десятки, сотни, тысячи людей. И это только казалось, что они идут мимо него какой-то бессменной чередой, сливаясь в одну серую массу. Нет, у каждого были свои особенности, смешные и трогательные, уродливые и прекрасные, у каждого были свои радости, печали, грехи и душевные красоты. И вот эти-то особенности схватывал восприимчивый мозг Чарльза Диккенса, запечатлевала его удивительная память. И опять, помимо его сознания, среди такой кипучей деятельности, что, казалось, и секунды не оставалось для какой-нибудь другой мысли, шла в нем та скрытая работа, о которой он и сам не знал. И вот однажды, как когда-то давно, когда он еще был мальчиком и описывал старого матроса и торговку на углу, ему захотелось описать кое-что из виденного. Он урвал время, сел за работу и написал небольшой рассказ «Обед в Тополевой аллее». С замирающим сердцем он опустил свою рукопись в большой ящик для писем и газет, прибитый у дверей редакции одного ежемесячного журнала. Это было в хмурый темный осенний вечер, и задний двор, на котором помещалась редакция, показался ему особенно неприветливым и мрачным. Он не решился сходить за ответом, но стал просматривать каждый номер журнала. Каково же было его счастье, когда в декабрьской книжке он вдруг увидел свой рассказ. Он перелистывал только что купленную книжку, стоя на улице. Но его волнение было так велико, что он бросился в зал у Вестминстера и проходил там добрых полчаса, пока не успокоился, и не был в состоянии снова смешаться с равнодушной к его счастью толпой. Когда, написав следующий небольшой рассказ, Диккенс уже сам принес его в редакцию, его встретили там с распростертыми объятиями. Рассказ тотчас же приняли, а следом за ним и 7 других. Диккенс еще не решился подписывать их своим именем, и все они вышли за подписью «Боц», так шутливо называли в семье его младшего брата. Рассказы имели громадный успех. Диккенс просто не верил своему счастью. Осуществлялась его заветная мечта. Собственными силами он выбивался на широкую дорогу. Глава 4. Расцвет жизни. Дальнейшая жизнь Диккенса похожа на волшебную сказку. События быстро чередуются в ней, одно другого неожиданнее и прекраснее. Действительность превосходит самые смелые мечтания маленького бедного мальчика. Когда его первые рассказы появились в печати и имели неожиданный шумный успех, словно какой-то яркий огонь вспыхнул в мозгу Чарльза Диккенса и осветил ему все, что накопилось в его памяти. Он уже не мог не писать. Сюжеты рассказов, фигуры их героев, самые различные жизненные положения неудержимо возникали в его воображении. Года 2 еще он не бросал службы в газете, все не веря своему счастью, не веря, что он настоящий писатель. Но скоро нельзя было уже не верить. В 1836 году Диккенс вышел из редакции «Утренней хроники» с тем, чтобы исключительно отдаться писательству. Этот же год принес ему и личное счастье. Он женился на дочери своего издателя, которую горячо полюбил. Первым крупным произведением Диккенса были его знаменитые «Записки Пиквикского клуба». Эта прекрасная книга, полная добродушного веселья, начата была совсем случайно. Диккенсу предложили написать текст к смешным рисункам известного в то время художника Сеймура, который хотел изобразить в рисунках целый ряд охотничьих приключений. Диккенс поставил условием, что он будет писать самостоятельно, а рисунки уже будут делаться к его тексту. И вот главу за главой он начал описывать приключения пожилого английского джентльмена, добродушного, благородного мистера Пиквика, его 3 приятелей и верного слуги Самуэля Уэллера. С каждым выпуском талант его развертывается все шире, и вместо веселых охотничьих приключений перед читателями проходили пестрые картины английской жизни начала 19-го столетия, в которых беззаботный смех чередовался с серьезным отношением к жизни. С каждым выпуском, а они появлялись два раза в месяц, рос и успех записок. Через полгода вся Англия зачитывалась Пиквиком. Знакомые, встречаясь на улицах, обсуждали приключения действующих лиц романа, точно это были живые люди. В окнах магазинов красовались товары «Пиквик», тоненькие выпуски записок переходили из рук в руки и в гостиных, и в лакейских, и в дилижансах. Так почти внезапно пришли к Чарльзу Диккенсу слава и богатство. В то время ему было только 25 лет. Ничего не оставалось в нем от того хилого мальчика, который так страдал в детстве. Он был строен и силен, с быстрыми ловкими движениями. Его лицо, обрамленное роскошными каштановыми кудрями, было необыкновенно привлекательно. Синие глаза светились умом и заразительной веселостью. «Какое удивительное лицо!» — сказал про него в то время один из современников, увидевший его впервые. «В нем будто соединена жизнь 50 человек». И действительно, энергия, любовь к жизни и к труду все росли в Диккенсе. Он так был счастлив своим успехом, что с какой-то жадностью набросился на работу и в течение 4 лет написал 5 больших романов и несколько мелких вещей. Теперь он жил двойной жизнью. Одна была настоящая, а другая — та, которая воскресала перед ним, когда он запирался в своем кабинете. Это было словно какое-то волшебство. Едва он брался за перо или просто углублялся в себя, как откуда-то выплывали перед ним сперва бледные, неясные, потом делавшиеся все более отчетливыми образы. Они были все знакомые, но он иногда сам не знал, где видел их. И они начинали жить. У каждого была своя внешность, своя душа, свои привычки, желания, и они сталкивались, дружили, враждовали друг с другом. Они сеяли вокруг себя добро и зло, радость и горе. И как в действительной жизни, ни один их поступок, самый ничтожный, не оставался без тех или иных последствий для других людей. Некоторые из них были образы тех, кого Диккенс знал когда-то. В других соединялись черты разных людей, но для писателя все они были живые, друзья, только его друзья, пока он не описал их на бумаге, жившие ему одному понятной жизнью. И он страдал, радовался, падал и совершенствовался вместе с ними. Эта двойная жизнь доставляла ему наслаждение, и он больше всего любил часы одиночества. С самого начала писательской деятельности он усвоил привычку работать каждый день и в определенные часы. Все утро он проводил в кабинете и писал. По вечерам же его всегда влекло бродить по улицам, которые притягивали его еще с детства, и молчаливо наблюдать людскую толпу. Диккенс, лишенный с детства хорошей семейной жизни, был счастлив видеть свое гнездо и горячо радовался рождению каждого ребенка. Но не только о своей личной семье думал он. Он до конца поддерживал своих родителей и семью своей жены, сестры которой постоянно даже жили в его доме. Вскоре после женитьбы он сблизился также с человеком, который сыграл в его жизни большую роль. Это был писатель Форстер, сделавшийся его советчиком во всех делах и впоследствии написавший большую подробную биографию Диккенса, которой пользуются все, описывающие жизнь писателя. Вместе с первыми радостями вошло в дом Диккенса и первое горе. Умерла молоденькая сестра его жены, мисс Мэри, которая жила с ними. Веселая, нежная, чистая душой, она вносила в жизнь свет и радость, и ее неожиданная смерть была для Диккенса таким тяжелым горем, что он не оправился от него никогда. Вдохновленный воспоминаниями о ней, он создал образ Нелли в романе «Лавка древностей». Первым настоящим романом Диккенса был «Оливер Твист». Не окончив еще его, он уже стал работать над вторым романом «Николай Никлеби». И около того же времени был приглашен редактировать один журнал. Он давно мечтал о собственном журнале и принялся за работу с увлечением. Но скоро ночи, проводимые над чтением рукописей и корректур, потому что дневные часы были заняты собственным творчеством, дали себя знать таким переутомлением, что он принужден был передать редактирование журнала другому лицу. Романы Диккенса продавались в таком громадном количестве экземпляров, что он становился богатым человеком. Из скромной квартирки он переехал в уютный особняк с большим садом. Но еще больше счастья доставило ему возможность нанять недалеко от Лондона хорошенький домик и в нем поселить стариков-родителей. Как бывало и в школе, Диккенс заражал своей любовью к жизни всех окружающих. Вокруг него сплотился тесный кружок друзей. Все это были молодые писатели, актеры, художники, жившие интересами искусства и науки. Душой их кружка был Диккенс, всегда веселый, бесподобный рассказчик, неутомимый изобретатель всяких развлечений. Чтение, серьезные задушевные беседы, занятия музыкой и живописью чередовались с игрой в мяч, разными атлетическими упражнениями, далекими прогулками. Кружок все расширялся. Приглашения на всякие званые вечера и обеды сыпались на Диккенса со всех сторон. Веселая, блестящая жизнь молодого, но уже знаменитого писателя становилась похожей на праздник. Куда-то далеко-далеко отошли, и словно дымкой заволоклись мрачные детские годы. Но это только так казалось в шумном кругу веселых друзей. Когда же он запирался у себя в кабинете, старые образы выплывали перед ним. Образы оскорбляемых, бедных, трудящихся людей, больных, замученных непосильным трудом и суровой учебой детей. И он переживал с ними все их страдания, точно это были его лучшие живые друзья. Над смешными сценами он хохотал до упаду. Кончая роман, он грустил, словно провожая близких людей на вечную разлуку. Когда он окончил роман «Лавка древностей», в котором под именем героини Нелли изобразил молоденькую умершую Мэри, он долго грустил, а, описав смерть Нелли, он вышел из кабинета с опухшим от слез лицом. Роман, написанный с такой горячей любовью, с таким неподдельным чувством, произвел потрясающее впечатление. Ни одно произведение Диккенса ни до, ни после него не пользовалось таким успехом. И в Англии, и в Америке, и в Европе много слез проливалось над судьбой Нелли. А когда Диккенс умер, известный американский писатель Бретт Гарт посвятил его памяти прекрасное стихотворение, в котором описывает, как в Калифорнии, на золотых приисках, ожесточившиеся в тяжком труде рабочие, читают при свете костра грустную историю Нелли, и как под влиянием ее чистого образа смягчаются их грубые сердца. Прозвучали главы из очерка Натальи Альмединген «Жизнь Чарльза Диккенса», который был опубликован в детском журнале «Родник» за 1912 год. Окончание вы услышите в нашей следующей передаче.